Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, родильную, телевизионную, канал RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Это очередная программа из цикла «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас гость, редкий гость, я бы сказал, на радиостанции даже «Эхо Москвы», не говоря уже о том, что он первый раз в программе «Цена Победы». Это Рудольф Германович Пихоя. Доктор исторических наук, профессор, руководитель кафедры истории Академии госслужбы. Но всем, я думаю, ну, многим, во всяком случае, Рудольф Германович запомнился, конечно, своей активной деятельностью, профессиональной деятельностью на посту руководителя Государственной архивной службы и главного государственного архивиста России. Это продолжалось аж 6 лет, с 90 по 96-й. Хотя, если быть точным арифметически, это даже получается 7.
6,
да. Но 90-96 – это 7, там, ну, неважно. Итак, вот в течение 6 лет. Рудольф Германович – автор множества книг, с одной из которых он сегодня пришел, называется «Москва, Кремль, власть». Я ее для телезрителей я ее покажу. Ну, а радиослушатели пусть нам поверят на слово. Где, в общем-то, такой очерк истории Советского Союза, советской истории в послевоенный период. И тема нашей сегодняшней беседы с Рудольфом Германовичем – это, как мы ее обозвали, как мы ее сформулировали, это «Судьбы победителей». То есть мы будем сегодня говорить о многих вещах, но уже послевоенного периода. Но в любом случае все те события, о которых мы будем сегодня говорить, и все те люди, о которых мы сегодня будем говорить, это все выросло, если хотите, из войны. Да? Это все равно это последствия Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Вот такая наша программа на сегодняшний день. И перед тем, как мы перейдем к основной теме сегодняшнего нашего разговора, я еще хочу Рудольфа Пихою спросить все-таки об архивных делах. Хотя он уже, там, сколько уже получается, уже больше 10-15 лет уже вы вне архивов, да?
Но ну, точнее, да.
Ну, да, я имею в виду непосредственно, смысле, да, что? Да, да,
не внутри,
да, их, хотя я понимаю, что любой историк продолжает работать с архивами. У меня вот такой вопрос, просто это как бы, может быть, в какой-то степени для сравнения с тем, что сейчас происходит с архивным делом. Вот те 6 лет, когда вы руководили Государственной архивной службой, вы получали некие политические, что ли, указания? Была ли некая политическая воля по рассекречиванию документов, да, по, собственно говоря, что является основой для ликвидации тех белых пятен, которые в нашей отечественной истории накопилось, по-моему, в количестве неимоверном?
Ну, когда мы говорим о политической воле, тут надо вспомнить Салтыкова-Щедрина, который тоже советовал не путать отечество с начальством.
Ну,
да. Вот политическая воля существует в том смысле, что существует воля общества знать больше. Вот как раз конец 80-х и начало 90-х годов – это огромная потребность общества знать. И в этом смысле эта политическая воля присутствовала в огромном количестве. И она, конечно, отражалась и в деятельности политических деятелей. И в этом смысле я думаю, что вот так вот, глядя уже с изрядного расстояния 15 лет, что удалось… Ну, наверное, удалось следующее. Первое. Мы все-таки смогли тогда принять первый за всю историю, России, мы приняли первый закон об архивах. Причем закон об архивах, он в качестве одной из важнейших концептуальных составляющих имел цель ликвидировать серую зону, то есть четко прописать, вот это можно, это нельзя, это должен иметь каждый исследователь, а это нельзя смотреть, поскольку действуют законы. Самое это ведь страшное не режим секретности, а самое страшное это вот эти разговоры о том, что вот надо бы погодить, вот вы знаете, вот это всегда самая опасная вещь. Второе, И очень важно, и вот сейчас мы говорим о, часто вспоминаем события 20-летней давности, это то, что 22 августа мне было прямо приказано ехать и разбираться с партийными архивами.
На Старую площадь.
На Старую площадь, вот... Первая была команда Музыканского там, вот вашему покорному слугу пришлось, слуге пришлось быть там вторым, и вот опечатать там на территории только Старой площади порядка 27 архивов мы обнаружили, не говоря уже о собственных архивах того времени. И третья задача того времени, я бы, наверное, сказал, это работа по рассекречиванию, работа по публикации документов. Вот я бы очень тесно связал вот, процесс рассекречивания с процессом публикации.
Безусловно.
Потому что вот, рассекречивание – это очень важная вещь. А публикации, рассекречивание в узком смысле касается, в общем, сравнительно небольшого количества профессиональных историков. Это важная такая общественная составляющая, важный такой градус общественной составляющей. Но очень важно было публиковать документы, потому что каждый опубликованный документ, он существует в сотнях, в тысячах экземплярах, и он доступен для людей. И в это время появляются мощные серийные публикации. Это серийные публикации, которые публикуют издательство «Распен», издает важнейшие документы. Это серийные публикации, продолжающиеся фонда Александра Николаевича Яковлева. Это журнал «Исторические архивы». Это огромное количество публикаций, которые издают академические институты. Сейчас сложилась интереснейшая ситуация. Сейчас опубликовано такое количество документальных материалов, что монографическое осмысление историками сейчас запаздывает. Тут сложилась невероятная ситуация. Сейчас по ряду тем важнее сидеть с документами, уже опубликованными, чем идти в архивы. Это невероятно, такого никогда не бывало.
А что вы можете сказать в отношении документов, относящихся к войне?
Значит, то, что касается документов, относящихся к войне, то ситуация здесь немножко сложнее. Более сложная по следующим причинам. Те документы, которые хранились в Государственной архивной службе, они так или иначе, это прежде всего документы, которые находятся в Государственном архиве Российской Федерации, директором которого является профессор Мироненко, они в значительной степени рассекречены. Но у нас существует огромный военный архив в Подольске, который по юрисдикции своей напрямую подчиняется Министерству обороны. И там действуют свои законы. Я должен отметить, что они, конечно, сейчас сделали очень много по сравнению с тем, что было раньше, но вместе с тем вот эта документальная история войны, она еще ждет и ждет и ждет свои.
Ну, вы, наверное, еще согласитесь с тем, что помимо военного архива в Подольске еще архив ФСБ, который очень важен для понимания событий военных.
Конечно. Но вот тоже один из результатов событий, вот тех перемен, которые произошли за 20 лет, ведь впервые архив ФСБ стал публичным архивом. То есть, во-первых, общество узнало о том, что он существует. То есть, это был секрет Полишинеля,
да?
Но, тем не менее, узнало о том, что оно есть. Во-вторых, впервые появилась возможность исследователей работать в этом архиве. Там, конечно, другой совершенно режим использования документов. Там нет того, что, к чему мы привыкли, что должны быть картотеки там, и так далее. Но, тем не менее, там можно работать.
То есть, там другая технология.
Да? Да, да. Примерно такая же технология сейчас действует в архиве Министерства иностранных дел. Они в этом смысле по технологии очень похожи.
Спасибо, Людмила Геннадьевна, за такой обзор. Конечно, хотелось бы, может быть, поподробнее поговорить, но сегодня мы определили другую тему. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Вы знаете, вот когда я, конечно, скажу, еще не успел прочитать, но полистал эту книгу, меня заинтересовала тема, которую вы здесь сформулировали как восстановление власти, да?
Послевоенной. Да, 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 да.
Ведь не секрет, и действительно из того множества и документов, и исследований, главное, историков, которые сделаны, в том числе вот за эти 20 лет, может, чуть больше, не секрет, что все констатируют некие в общественном сознании перемены в годы войны, да, помимо военных побед, военных поражений и чисто таких тактико-стратегических действий, да, еще были головы людей, в которых тоже происходили свои процессы. И вот один из процессов, который все констатируют, это то, что война, как ни странно, несмотря на все свои ужасы и трагедии, породила надежды, что после войны, что после победы что-то изменится. Да?
Я с вами совершенно согласен, только я бы еще шире вопрос поставил. Да. Вот то, что вы сказали, это совершенная правда, и об этом мы еще будем говорить. Но самое главное, что 4 года войны самым радикальным образом переломали основополагающие некоторые конструкции советского государства, которое существовало до войны. Прежде всего, принцип номенклатуры. Номенклатура – это основа, это становой хребет, это позвоночник советской системы. Но этот позвоночник годился для того, чтобы кланяться, для того, чтобы воевать. И война, она совершенно поменяла всю эту природу.
Представление.
Вот, да, но если мы возьмем вот состав генералов, там командующий, начальник тыла Красной Армии, генерал Хрулев писал там Сталину в 44-м году, что мы имеем лучших генералов в мире, там у нас 2000+ генералов, которые умеют воевать везде, в обороне, в наступлении, приводит там цифры о том, что там командующие, командиры дивизии там в возрасте 35 лет, молодые, талантливые, и дальше там цифры меня поразившие. Огромное количество среди них либо не являлись членами партии, либо вступали в партии в годы войны. То есть это явно не кадровые выдвиженцы. Но ведь интереснейшие вещи происходили в управлении промышленности. В промышленности то же самое происходило. Там тоже выбрасывались на поверхность новые люди, кадры, которые умели делать, а не только писать хорошие отчеты. Но самое любопытное, что начались изменения в партийном аппарате. И в партийном аппарате оказались люди, которые, без которых не могли обойтись.
Ну вот смотрите, Владимир Владимирович, все это хорошо, все, что вы говорите. Но тем не менее, 1945 год, победа, да? Да, да. После чего характер
после
власти
чего?
Практически не изменился.
После чего Иосиф Виссарионович начинает, как человек, прекрасно разбиравшийся в особенностях советской системы государственного управления, начинает решительно все менять. Причем еще современники ничего не поняли, понять ничего не могли. Если мы будем говорить о высшем командном составе, вот Жуков сидит в Берлине, главноначальствующих советскими войсками. Он там наводит порядок в Берлине. У него там
вроде чуть ли не любимец Сталина, да?
Сложные отношения, очень сложные отношения с американцами, уважительно конкурентные. И он очень, как бы тут, уверенно держит. Потом ему приходит приказ о том, что он должен прибыть в Москву, и он думает, что он едет сюда, ну, если не министром обороны, если не министром обороны, то уж, по крайней мере, командующим сухопутными войсками, а его посылают на Одесский военный округ, и начинается дело Жукова. И что ставится в вину Жукову на первом этапе? Там целая же история. Вокруг Жукова начинаются аресты. И вот дело Жукова чем интересно? Вот насколько был велик Жуков последние, ну, в годы Великой Отечественной войны, настолько судьба Жукова странным образом начинает пересекаться с судьбами всех так, и, там, деятелей и авиации, и промышленности, и так далее.
Которые через мясорубку это прошли.
Которые так или иначе с ним оказываются связаны. С деятельностью политорганов. Значит, Жукову припоминают, что он в своих разговорах, там, когда говорил о Вышинском, а с Вышинским ему приходилось сталкиваться уже по известному судебному процессу, который шел над вождями Рейха, ага. То в частных беседах, да, Нюрнбергского процесса, то в частных беседах Жуков говорил, да это же палач Вышинском. Это человек, который придумал, что отец за сына не, сын за отца не отвечает, а сам сколько народу погубил. Жуков там, у Жукова там сложились.
Жуков сам был жесткий человек.
Жуков был сам жесткий человек, но он не был палачом. То есть у него были свои представления о цене человеческой жизни, которые, может быть, мягко говоря, не совпадают с нашими, но там существовала другая шкала ценностей, которая, во всяком случае, никогда не носила палаческий характер. Жуков не мог простить судьи военнопленных, трагические судьбы военнопленных и генералов. Он к этому вопросу потом неоднократно будет возвращаться. У Жукова складываются довольно тесные отношения с рядом сотрудников государственной безопасности, которые там его пасут. И когда Жукова призывают сюда, то начинается дело, так называемое дело авиаторов. Оно интересно было, это очень интересное дело, потому что Сталин вдруг объявляет, что командование авиации, собственно, военное, и промышленность, а также органы, надзиравшие за промышленностью в партийном и государственном аппарате, совершали государственные преступления, принимая на фронт небоеготовые машины.
То есть, задним числом?
Да? Задним числом. Это... И тогда начинаются аресты. Но там странным образом выяснялось, что часть этих авиационных генералов каким-то образом была связана с Жуковым. Я сейчас опускаю эти дела. И начинаются аресты. Что интересно, арестует наркома авиационной промышленности Шахурина. Человека, который реально создавал авиапром в годы войны. Арестует главного инженера авиапрома Репина. Арестует очень интересную фигуру, совершенно недооцененную нами, такой генерал-полковник авиации Шиманов, который был членом военного совета ВВС и одновременно с этим заведовал авиационным отделом в Центральном комитете КПСС. Дальше прямо дело подходит к куратору этой авиационной промышленности. Куратором авиационной промышленности был Маленков. Маленкова следователи, допрашивая этих генералов, вышибая там маршалов авиации, там Худяков, Новиков и так далее, они прямо говорят, что ты что не даешь показания на Маленкова? Это же Маленков ваш руководитель. Дело, то есть зачем это делается? Возникает вопрос.
Ну вот, можно версию предложить? Просто Сталин хотел монополизировать победу. Ему Жуков мешал как конкурент в...
Это правда, но это только частный случай. Важно было другое. Что Сталина тревожило? Что произошло срастание военных, вот этих вот молодых, талантливых, одинаково воюющих в обороне и в наступлении, и промышленности. Промышленности и партийного аппарата. И он начинает возрождать вот эту номенклатурную систему. И для начала первый кнут по авиационным, второй кнут по генералам-сторонникам Жукова, то есть тем генералам, которые были связаны с ним по службе. А что такое быть связанным с Жуковым по службе? Это вся история Великой Отечественной войны. Причем я лично-то убежден, что Жукова бы посадили к началу 1947 года. В 1946 году его проверяли, значит, вышел приказ министра обороны СССР, которым был тогда Иосиф Виссарионович Сталин, где Жукова явно черным по белому записано, что Жуков не соответствует требованиям, предъявляемым к советскому офицеру.
После войны это, конечно, смешно выглядит.
Да, и вокруг Жукова вот как раз вот это все следствие вокруг Жукова шло. У него пересадили всех. Там под горячую руку там попала Лидия Русланова, муж которой был порученцем...
Крючков, да?
Генерал Крюков. Причем Лидия Русланова еще, я думаю, помянули и то, что когда накануне вот этого самого... приема после Дня Победы Жуков организовал у себя встречу на даче в Сосновке, и Лидия Русланова там подняла тост за Георгия Победоносца. Я думаю, в лагерях
отлично. Ну, тогда же говорили, что Крюков вроде провинился тем, что он чуть ли не эшелонами вывозил.
И дальше появляется еще такая история. Тогда, когда Жукова в военном отношении, в политическом отношении как бы неудобно, все-таки герой войны, тогда появляется барахольная версия Жукова. Ну, надо просто как бы, ну, нельзя. Тогда появляется эта барахольная версия. Начинаются раскручиваться эти разговоры. Жуков отвечает на этот вопрос просто. У меня нет имущества. Вот всем моим имуществом занимается генерал МГБ. У меня нет никакого имущества. За все это отвечает МГБ.
Вот его обвиняли, что он из Германии.
Да, 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 да.
Это все, в том числе.
Да, да, да. Вот появляется эта барахольная версия. И там интересно, в начале 47-го года, там об этом очень много вспоминают уже позже участники этого события, какое-то большое совещание военачальников в Кремле, и к Жукову боялись подходить, от него шарахались как от чумного. Для Жукова вся эта история кончилась тяжелым инфарктом, я думаю, что этот тяжелый инфаркт спас ему жизнь. Его послали на Урал. Дослуживают до тех пор, пока
потом,
он не стал.
Если уж, хотя это с войной уже не связано, но потом Хрущев его как бы возрождает.
Вот давайте, давайте вот мы вот потом чуть-чуть
дойдем до этого, хорошо.
То есть вот, но Жукову, можно сказать, Жуков более или менее счастливо отделался, в отличие от авиационных генералов, часть из которых так и погибла на следствии, в отличие от артиллерийских генералов. По существу были репрессированы все командующие родами войск. Вот кто из нас об этом задумывался? Закончилась война, и репрессии пришлись по сухопутным войскам, по авиации, по флоту,
вместо
по
наград,
артиллерии. Вместо наград – тюрьма, лагеря. Кто-то выжил, и потом его срочно реабилитировали.
Ну что, это был страх, да? Помимо...
Это было понимание роли армии, власть, которая могла выступать внесистемным фактором в системе номенклатуры. Им дали в лоб для того, чтобы озирались на партийные органы. Вот это было восстановление номенклатуры. То же самое происходит в военной промышленности. То же самое происходит в военной промышленности. То же самое происходит в партийном аппарате. В партийном аппарате сразу же в опале оказывается, кто? Берия. Интересно, что Берия...
Даже так?
Берия. В декабре 1945 года принимается решение, готовится там, вводит должность министров. Союзных министров. Берии освобождают от должности наркома внутренних дел. И что интересно, если бы вы посмотрели приказ о его снятии с должности наркома внутренних дел, он почти точно переписан с приказа о снятии Ежова.
Рудольф Геннадьевич, здесь я вас перебью на небольшой перерыв, и через несколько минут мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, программу «Цена победы», Виталий Дымарский, ее ведущий. И сегодня в гостях у нас, напоминаю, Рудольф Пихоя, доктор исторических наук, профессор, руководитель кафедры истории Академии госслужбы. И в 96-м годах, прошлого уже теперь века, вот как время быстро бежит, главный государственный архивист России, руководитель государственной архивной службы. Говорим мы сегодня «Судьба победителей». Ну, пока мы в основном говорили о Жукове, и не только о Жукове, но и о других генералах, некоторых, о промышленниках. И вот перед нашим небольшим перерывом мы дошли до Берии. Подождите, но Берия всегда, во всяком случае, в нашем сознании, это уж самый верный вроде слуга Сталина, самый верный его соратник, нарком внутренних дел, руководит всеми спецслужбами, всеми силовиками, как сейчас принято говорить. И вы начали говорить, что он тоже попал в опалу.
Да вот в том и состоит прелесть, что реальная история очень отличается от тех мифов, которыми мы живем и... Не задумываемся, ведь на самом деле в декабре 1945 года начинается переназначение наркомов, часть из которых становится союзными министрами. Сталин восстанавливает форму министерства. Однако Берия не получает поста министра внутренних дел. Его освобождает от должности с приказом, который, как две капли воды, похож на тот самый, с которым в свое время освобождали от должности наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. Берия остается на должности председателя заместителя, одного из заместителей председателя Совета министров. Особенности положения Берии-то в том, что он так же, как...
Он курирует силовиков или нет в этой должности?
Так вот, давайте послушать, да. Послушаем, что будет происходить, потому что тут на самом деле не так все просто. Значит, в годы войны Берия ведь занимается не только своим наркоматом внутренних дел, но он самым тесным образом связан с промышленностью. И в частности, он тоже связан с авиационной промышленностью, он связан с разработкой радиолокационной техники и в какой-то степени с другими крупными военными производствами. То есть Берия, он тоже... тесно связан с промышленностью, точно так же, как и Маленков, кстати говоря. И Берия остается на должности зампредседателя правительства Совета министров, и он оказывается на крайне неблагодарной должности, которая называется Оперативное бюро Совета министров СССР. Он решает все вопросы. В Архангельской области кончились перья для школьников. Значит, ну, это решает. Застряли паровозы с углем.
Вагоны с углем где-то.
И это... Берия в какой-то степени выкрутился из этого положения. Он оказался на этой должности незаменим. Но, тем не менее, весь 46-й год и вся первая половина 47-го года и он, и Маленков, мягко говоря, подвешены.
Атомный проект?
Атомный проект – это отдельная линия, это отдельный комитет, который ведет Берия. Но что такое руководить атомным проектом? Это голову не сносить. Вот интересная история. Вот не знаю, знаете ли вы, что после того, как взорвали атомную бомбу, что было огромным успехом советской науки, я подчеркиваю, советской науки, что бы там ни говорили там, про шпионов, про воровство, про техническое, это надо было сделать, и это огромная заслуга промышленности, потому что можно украсть чертежи, но технологии ты должен делать от начала и до конца. Вот когда взорвали атомную бомбу, чем наградили Берию? Грамотой.
А ученых?
Героями социалистического труда. То есть и тут и положение Берии вообще весь этот период не самое такое прочное. Ну уж если совсем заканчивать, то в последние годы жизни Сталина Берия фактически находился под следствием. Было придумано так называемое Менгрельское дело, которое он же и расследовал, и это все благополучно окучивалось туда. Но дело даже не в этом. История с Берией и Маленковым, она интересна тем, что это тоже попытка восстановить, обрубить вот те явные перекосы в системе управления, когда там появлялись сильные личности. То же самое позже произойдет и с Вознесенским, с его промышленностью. То есть все вот эти яркие люди, которых выдвинула война, их можно долго перечислять. Слава богу, Россия и Советский Союз были богаты на талантливых людей. Вот вся эта новая поросль, она будет вырублена. Особенно страшно это Ленинградское дело, которое выкосило тогда новую генерацию государственных руководителей и партийных руководителей. И Сталин с кем остается? С тем, с кем он был в 20-е годы. То есть система возвращается. Но система возвращается не только...
Кто же там оставался? Ворошилов с Буденовым?
Ворошилов, Маленков, Каганович, Молотов. Причем Сталин как бы не сильно высоко их оценивает, каждую из них в отдельности. Тому же Маленкову, тому же Берии там надо будет приложить огромные усилия, в том числе и в аппаратной
Хрущев
борьбе.
Хрущев вроде неплохо относился.
Хрущев. А Хрущев откуда? Он из тех же самых 30-х годов. То есть восстанавливается старая команда. Но ведь был еще один победитель, о котором мы должны сказать. Это крестьянство. Это крестьянство, которое положило головы, складывало головы свои... сотнями тысяч и миллионами на алтарь войны. И ведь в последние месяцы войны вся Россия от Алтая до Смоленской области там сводки МГБ, там НКГБ тогда. Значит, сводки НКГБ, там одна информация, что везде говорят, что Сталин отменит в знак благодарности за победу, отменит колхоз. Вместо этого, значит, до войны было 90 дней трудодней, после войны их стало 230. Выход из деревни был запрещен, и начинается страшенный голод. Голод 46-47 годов, даже если читаешь партийные документы, это крик ужаса. То есть начинается... Прежде всего, это, конечно, деревня, уже в городах, в рабочих поселках, там хоть какие-то карточки давали, там мало, много, но там была гарантирована, ты был гарантирован, что ты получишь кусок хлеба, а в деревне ведь никто ничего не гарантировал. Когда читаешь там официальные сводки, там говорится, сколько хлеба выдается на душу по трудодням. Официальная сводка фиксирует от 0 до 300 граммов хлеба.
Просто блокада какая-то.
От 0 до 300 граммов хлеба. Но кроме этого, еще нарастает система налогов, растут налоги. Налоговая служба запрашивает, можно ли обратить взыскание налоговое на корову. Ну что такое корова в крестьянской семье? Это основа вообще выживания. Ответ – можно и нужно. То есть ситуация такая,
что... Откуда же вот, Рогинович, откуда родился этот миф, что после войны, что все зажили, что каждый год, значит, снижение цен, да? И вообще вот просто
значит,
счастье настало.
Во-первых, есть такая грубая, но точная русская пословица «кому война, кому мать родна».
Ну да.
А если вот обратиться к происхождению этого мифа, то это все очень просто. Значит, существует... Россия – страна по преимуществу аграрная к тому времени. Большая часть населения живет в деревнях, меньшая часть населения живет в городах. Для того, чтобы вы заплатили налог, а налог с вас берут в натуральной форме, то есть у вас есть, да, теленок, теленка, мясо можешь съесть, только должен сдать, но шкуры ты сдать обязан. И кроме того, в денежной форме. А где ты возьмешь деньги? Ты потащишь их на базар, и ты будешь продавать на базаре ниже себестоимости. Потому что у тебя сидит налоговый инспектор на заграничке, и ты будешь это делать. Благодаря этому начинается обвал цен, и это понятно. Но этот обвал цен имеет еще одну интересную деталь, так как деревня же тоже ищет какие-то способы
выжить.
А какие способы выжить? О них в свое время блестящий писал в свое время Можаев, рассказывает там о судьбе вот такого вот фронтовика. Способ выжить. Значит, если мужик служит, парень служит в армии, это не вернуться из армии в свою деревню. Почему? Армия дает паспорт, в деревне паспортов нет. Второй вариант. Завербоваться на стройке коммунизма. Строек коммунизма много, идет в это время расширенное строительство промышленности, там требуются рабочие руки, и здесь возникает вот такой забавный рынок рабочей силы и острый конфликт. Значит, вербовщики с предприятий едут в деревню, пытаясь выманить мужиков, значит, там, соответственно, сельскохозяйственные всякие ведомства пытаются их не отдать, но, тем не менее, как бы отток идет. И вся эта ситуация в сельском хозяйстве привела к тому, что в начале 50-х годов на Политбюро рассматривался вопрос о снабжении Москвы картошкой. То есть эта система становится экономически совершенно неоправданной. Причем в ближайшем окружении Сталина уже начинаются разговоры о том, что надо пересматривать налоговую политику. Вот сторонником пересмотра налоговой политики этого времени был и Маленков, совершенно точно. Сторонником пересмотра этой налоговой политики был Микоян. Судя по всему, к этому с достаточным пониманием относились и Хрущев, и Берия. А у Сталина была очень жесткая позиция. Он говорил, мы крестьянам землю дали, мы рабочие крестьянам землю дали, и крестьяне нам обязаны. То есть вот, вот...
Это повторение, собственно говоря, то есть, того же эксперимента,
что
который был...
Что происходит? Мы до войны оказываемся единственной страной, воевавшей, в которой после войны не проходят реформы. Везде проходят реформы. Угу. Только в России, в Советском Союзе не проходят. Почему? Потому что война доказала незыблемость советского строя. И вот этот вот советский строй в его варианте 20-30-х годов, вот его и пытаются восстановить.
Владимир Ильич, еще один вопрос. Вот мы поговорили там, понятно, что очень подробно у нас просто нет времени для этого, но тем не менее, вот поговорили о промышленности, о военных, да, о крестьянстве. Вот еще такой слой людей послевоенный, да, это как вот, победители, рядовые победители, да. Солдаты, офицеры, там, младшие офицеры, которые прошли всю войну, которые, вот как опять же существует такое представление, что прошли не только войну, но прошли всю Европу, да. Да, и вернулись в Советский Союз после войны уже с некими тоже немножко перепутанными мозгами. Они увидели, как живет Европа. Здесь вот на вашем месте сидел доктор наук, тоже Игорь Михайлович Кривогуз, который был рядовым во время войны, он говорит, там впервые, извините, там ванную увидели, да, впервые увидели, как живет Европа. Это же какая-то, тоже какая-то революция в мозгах происходит.
Ну да, как говорили, я помню, когда был мальчишкой, мужики говорили, если бы не война, мы бы до сих пор вон ездили на этих самых, на ЗИС-5, ну, появились да. Все-таки Студебекеры.
А там Студебекеры, Виллисы, да.
Все что угодно. Конечно, что дала война людям, она, во-первых, дала вот это чувство собственного достоинства, возвращение чувства собственного достоинства. Если хотите, чувство самодостаточности. Это очень важно. Потому что это уже... Это ведь хотя и говорили, что это люди, которые спасали Родину. То есть они поняли собственную
значимость.
А это меняет всю психологию и поведение. Ведь интересная вещь. Вот... Если взять воспоминания студентов того времени из боевых офицеров, они говорят, что они в своем кругу говорили все что угодно, а стукачества не было. Стукачества не было. Это вот одно из проявлений вот такого вот совершенно другого отношения к жизни.
Но и их переломило. Система.
И она их не могла переломать полностью, потому что вот это чувство самодостаточности, оно ведь выражает, получает еще и несколько других вещей. Понимаете, происходит, и это очень важно. Вот чем интересны вот эти послевоенные годы? Для меня это было открытием, эти послевоенные годы. Я, как все мы историки, а тем более я не занимался этим периодом, да, что там так, война закончилась, потом Сталин умер. Ничего подобного. За это время многое что произошло. Может быть, многое ключевое для понимания нашей страны. Появляется новая промышленность, появляются образованные люди, появляется новое поколение номенклатуры. Это уже не та номенклатура вон из первой конной армии. Это люди, которые должны были получить высшее образование, которые должны были работать на новой технике. В это время появляется огромное количество трофейной германской техники. Это совершенно другая технология. То есть, да, можно, конечно, кланяться, можно там изучать краткий курс ВКПБ, но люди-то уже другие. Вот если бы не было этих других людей... У нас бы не было 50-х годов с колоссальным рывком.
Ну, я вам тогда скажу, тогда такой примитивный вопрос. Если бы Сталин не умер в 53-м году, а еще бы прожил 5 лет, вы хотите сказать, что произошли бы какие-то реформы, перемены? Что страна, народ были готовы
к ним? Вы
знаете,
какая интересная вещь. Вот Сталин был, Сталин ведь, я еще раз повторю, Сталин прекрасно понимал основы системы. Он был кем угодно, но он никогда не был дураком. И он всегда был прагматиком. Ему вообще, честно говоря, на все эти идеологические
догмы
было наплевать.
Как и на мировую революцию.
Да. Он был прагматиком. Так вот, Сталин перед смертью отчаянно боялся, что я умру, и все закончится. Он это понимал. Он понимал, что систему...
Да, но закончилось в его формате, в его варианте, она продолжалась в другом
варианте. А в его варианте с его смертью уже процесс приобретает замедленно неотвратимый характер. Вы понимаете, ведь дальше начинается... Можно выстраивать больше систем, меньше систем. Были ли какие-то возможности спасения систем? Да, думаю, были. Но они в любом случае не могли существовать в том варианте, который отстаивал Сталин, вариант 20-40-х годов. Этот вариант был принципиально нежизнеспособен.
Вот, Ольга Геннадьевич, у нас заканчивается наше время, и я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начали, к архивным делам. Теперь от историка переходим к архивисту. От Пехоя историка к Пехоя архивисту. Здесь существует тоже такое представление, я уже не знаю, там миф, не миф, что вот эти вот годы, в которые вы возглавляли Российскую архивную службу, в те, вообще в 90-е годы, которые все там обозвали лихими, что шла распродажа, как говорится, распродажа Родины, да, и в том числе, что шла распродажа архивов.
Ну, я очень хорошо понимаю генезис вот этой идеи, что если в стране чем-то торгуют, то почему не должны торговать архивами? Значит, вместе с тем, конечно, это чушь как бы полная. Причем самое интересное, что вот одна такая деталь. Я помню, как вашему покорному слуге одному из одного из очень больших посольств приходит депеша, она пришла не мне, она уже мне потом уже была переписана, что вот появились вот секретные документы на Западе, готовятся публикации, вот там надо разобраться, как... Мне эта бумага пришла ни много ни мало, как из администрации президента. Начали разбираться. Значит, ну, во-первых, сразу же стало ясно, что таких документов у нас отродясь не бывало. Потом выяснилось, что откуда эти документы. Позже была известна фамилия, которую вы, может быть, знаете. Некий скромный подполковник Митрохин,
да,
который работал в службе внешней разведки,
да.
Который...
Ушел на Запад
и утащил документы оттуда, и который начал публиковать. А прикрытие шло, и причем оно хорошо было организовано, оно шло по западной прессе и радостно подхватывалось нашей прессе.
Это
один из частных случаев.
Ну, вот, вот помимо государственных архивов, вот есть такая знаменитая, в том числе знаменитый миф, да, и вообще очень много чего накручено вокруг архива так называемого, хотя почему так называемого, вокруг архива Волкогонова.
Ну, Волкогонов вот действительно был большой личный архив. Давайте я скажу о Дмитрии Антоновиче. Дмитрий Антонович Волкогонов, генерал-полковник. По первой своей службе танкист, потом философ и социолог. Я вообще впервые услышал о нем, совершенно не ручаясь за точность, потому что я передаю слух. В конце 60-х годов ваш покорный слуга очень увлекался социологией. И вот у социологов бродил миф о том, что вот как раз в Министерстве обороны есть такой вот генерал Волкогонов, который занимается страшно интересными вещами, микросоциологией воинского коллектива. Вот тогда я впервые услышал, это было еще, я еще раз говорю, на рубеже 60-70-х годов. И вдруг в Москве я узнаю Дмитрия Антоновича Волкогонова, одного из лидеров фракции «Союз, новая, смена, новая политика», значит, генерал-полковника, который пишет там книжки по истории. И когда началось рассекречивание архивов, а Дмитрий Антонович Волкогонов был советником по военным делам Бориса Николаевича Ельцина, он возглавлял Институт военной истории, и он был советником по военным делам, Дмитрий Антонович Волкогонов чрезвычайно много сделал для нашей страны. Ну, например, я убежден и я знаю, что во многом благодаря Дмитрию Антоновичу Волкогонову были выведены ядерные боеголовки из союзных республик в Россию сразу после августовского путча. Угу. Уже за эти вещи надо добром поминать. Но дальнейшая наша работа с Дмитрием Анатольевичем была связана с тем, что он был председателем парламентской комиссии, которая занималась разработкой законодательства об архивах и рассекречивании архивов. И в текущем режиме Борис Николаевич Ельцин поручил мне и Дмитрию Антоновичу Волкогонову, а можно сказать и наоборот, Дмитрию Антоновичу Волкогонову и мне, заниматься вот разбором, в частности, президентского архива. Дмитрий Антонович работал в это время над книгой, какие-то документы он копировал. Какие-то документы он копировал. Естественно, эти документы были рассекречены в действовавшем тогда порядке. Так что личный архив Дмитрия Антоновича Волкогонова – это то, что называется копийный архив. Я думаю, что там были и его надиктовки, и какие-то куски его книг, и там наверняка могли быть и какие-то копии документов. Я слышал о том, что после смерти этот комплекс документов оказался в библиотеке Конгресса. Угу. Я знаю, что Дмитрий Антонович очень дружил с директором библиотеки Конгресса, известным историком-русистом Джеймсом Биллингтоном. Возможно, это и так. Но, в конце концов, это судьба личного архива, и это дело чрезвычайно достойного и уважаемого мной человека.
Угу. То есть никаких претензий к нему по поводу того, что там какие-то архивы ушли на Запад, ушли в библиотеку Конгресса.
Да, да.
А вообще, а такие вот личных архивов было много в то время?
Вы знаете, Советский Союз мало был приспособлен для хранения личных архивов. Я думаю, что они, может быть, и были, но в принципе, люди старались документы не хранить.
Как и частные коллекции.
Как и частные коллекции.
Большая редкость была. Спасибо. Я говорю спасибо Рудольфу Германовичу Пихое за, по-моему, очень интересный разговор. И надеюсь, что мы еще встретимся в этой студии. Есть еще о чем поговорить, об архивах, о войне, о нашей истории. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».